Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, я приветствую в студии Ольгу Николаевну Решетникову, нашего постоянного автора. И очень надеюсь, Ольга Николаевна, что наш цикл, который мы связывали с Балканами, будет продолжен в самое ближайшее время. А сегодня наша передача, внециклавая, так сказать, посвящена выдающемуся имени Ивана Бунина. 155 лет со дня рождения мы отметим на новый 2026 год. И, конечно же, когда мы говорим про Ивана Бунина, мы вспоминаем ряд его выдающихся произведений. Я совсем недавно стал обладателем полнейшего собрания Ивана Алексеевича Бунина. И вспомнил, конечно же, нашу встречу с Сергеем Морозовым в Центре русской зарубежья, который посвятил свою жизнь и труд изучению его творчества и его биографии. И меня очень резануло, что лауреат Нобелевской премии, эмигрант, или, как говорили, белый эмигрант, предатель Родины, все-таки, конечно, не вернулся в Россию. Но в этом, конечно, Божий перст и особая судьба Ивана Бунина, потому что, находясь там, можно не меньше любить Россию, чем это сделал его, скажем так, литературный оппонент Алексей Толстой, вернувшийся в Россию, но, по моему глубокому убеждению, все-таки разочаровавшийся в той власти, которую, может быть, он по-человечески ожидал здесь встретить, но когда я читал совсем недавно такие очень наивные и явно политически заказные письма Лидина, который делал краткие литературные портреты, это в советское время издавалась книжечка, и вот Лидин, описывая свою встречу с Максимом Горьким, с Алексеем Толстым, такими, знаете, штампами, что ли, советскими, рисует этих людей, я понял, что трагедия намного глубже, чем это казалось простому советскому человеку в то время. И нельзя двумя штрихами ознаменовать личность Бунина или же личность Алексея Толстого. Вернулся, не вернулся, возвращенец, не возвращенец, враг или не враг народа. Это все громадная кровавая рана на теле, в том числе и русской литературы.
К вашим словам хочу добавить, что в советский период было принято считать, что Иван Алексеевич Бунин не понял исторического значения Октябрьской революции, ее исторической закономерности, цели, смысла. Потому он отнесся и к революции, и к социалистическому строительству враждебно. И это якобы обрекло его на самоизгнание. Мне кажется, что в этом утверждении сразу две ошибки. Во-первых, Иван Алексеевич Бунин очень хорошо понял значение Октябрьской революции, и он был свидетелем всех тех событий, которые проходили на его глазах, нарастание революционного движения, беспорядки на его глазах творились в деревне, где он жил. Это все производило на него очень большое впечатление. И его дневник, который, к счастью, сохранился, нам об этом очень красноречиво рассказывает. Живя в деревне в 16-17 годах, он наблюдал вот это нарастание революционных настроений, и он пишет буквально, что жить в деревне, в любимой деревне его, сейчас не просто небезопасно, но и противно. Анархия в уезде полная, своеволие. Бестолочь. У нас сожгли две риги, молотилки, веялки, скотный двор. Каждый день слышишь, что убили кого-нибудь, или били, да не добили, а то и живьем закопали. Вот это чувство личного унижения вызывали у Бунина косые взгляды мужиков, которые зарились на его добро, которые укоряли его в барстве, беспочвенные оскорбления. Он пишет в дневнике: «Порою прямо невыносима жизнь здесь. Я не написал пока ни единой строчки. Отравляюсь газетами, от которых порой чуть не плачу, в ярости и кровной боли». С женой он переезжает в Москву и в письме Горькому уже в октябре 17 года пишет: «От всего того, что я вижу здесь, ум за разум заходит. Трагические события конца 17-го, начала 18-го года в Москве были у него перед глазами. Снежный город древен, мрачен, жалок, нищ и дик. 8 месяцев страха, рабства, унижений и оскорблений. Город чувствует себя завоеванным, как будто каким-то особым народом, который кажется более страшным, чем, я думаю, нашим предкам печенеги. В мае 18-го года Бунин с женой покидают Москву. И, как оказалось, навсегда. До января 20-го года они живут в Одессе. Теперь он пишет об Одессе. «Живется нам, в общем, плохо. Все растущее, душу угнетающее, рисующее мрачные перспективы дороговизна, непрестанная боль, ужас при чтении каждой газеты, вечная тревога за близких, о которых за последнее время уж нет никаких известий. Был в гостях Катаев, молодой писатель. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил, за 100 тысяч убью кого угодно. Хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу и отличные ботинки». Бунин с горечью отмечает, что к крови, убийству, насилию и грабежу все привыкли. И по воспоминаниям жены Веры Николаевны Муромцевой, Бунин часто говорил, что он не может жить в этом новом мире. Он принадлежит к старому миру, миру Толстого, Москвы, Петербурга. Кроме жизненных испытаний, перед Буниным была большая проблема морального выбора, которая требовала категорического такого отношения к установившимся порядкам и нормам поведения. При этом не было у него никаких колебаний. «Никогда не примирюсь с тем, что разрушена Россия. Я никогда не думал, что могу так остро чувствовать». То есть он четко понимал, что он не приемлет то, что происходило на его глазах. Красный террор был официально провозглашенной и закрепленной в документах политикой советской власти. И он был направлен не на отдельных лиц, которые в чем-то провинились перед большевиками, а на классы, социальные группы и сословия. Он ужасался широко распространенной практике взятия заложников, арестов по доносу. Судьбу обвиняемых определяли исключительно исходя из классовой принадлежности, воспитания, образования, профессии. Бунин тщательно прятал свой дневник, понимая, что если его найдут, то ему, конечно, не сдобровать. Причем в апреле 19-го года он прочитал о себе в известиях, по сути дела, публичный донос. Говорилось буквально следующее. «Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника из «Ночи под Рождество», вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов». В официальных документах ВЧК Бунин значился как контрреволюционер, а в отношении этой категории лиц самим Лениным было предписано, цитата, «излавливать постоянно и систематически, а затем либо расстрел, либо высылка за границу». Сам Бунин прямо указывал, что он бежал из Одессы от большевиков. Таким образом, говорить о самоизгнании, ну, это не просто лукавство, это, конечно, абсолютная неправда, потому что речь шла о спасении собственной жизни, и его отъезд, принятие вот этого очень жесткого, очень неприятного для него решения, был предопределен именно страхом за жизнь свою и своей жены.
И, наверное, был страх за собственную, скажем так, ментальность, может быть, даже. Мне кажется, в этом плане он честнее поступил, чем Горький, который тоже потом все это переживал.
Безусловно, здесь он был абсолютно честен, потому что он понимал и открыто говорил, что идти на сотрудничество с новой властью – это значит помогать тому, чем они занимаются. То, о чем вот я говорила выше, красный террор и взятие заложников и так далее, и так далее, и так далее. Бунин не был ни политиком, ни аналитиком. Он художник, и он очень чутко воспринимал все происходящее своим вот этим тонким художественным видением. И революцию 17-го года он очень хорошо понимал как гибель, абсолютную гибель России и уничтожение той страны, которая веками развивалась, ширилась, рождала своих богатырей, художников, ученых, которые строились и большие города, и развивалась и наука, и техника. И, простите, к 17-му году это четвертая экономика была мира. Безусловно, недостатки были всегда, и он, опять же, как честный человек, в его произведениях мы наблюдаем и критические высказывания, но он относился и к строю, существовавшему в России, к самодержавию, как проверенную веками модель жизни, выбранную русским народом, государственно образующим русским народом. И он видел в революции уничтожение России не только в распаде государства, в развале армии, в разгуле террора, но и в расстреле большевиками икон, в расправах с духовенством, уничтожении памятников созидателям, защитникам российского государства, в переименовании исторических названий улиц, городов. И на этого реакция была однозначна. Этого простить нельзя. Он считал так. Он... Очень тонкое наблюдение отмечает, что к власти пришли люди, которые ради погибели проклятого прошлого, для них проклятого прошлого, готовы были на погибель хоть половины русского народа. «День и ночь, — писал он, — мы живем в оргии смерти, и все это во имя светлого будущего, которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. И образовался уж целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия. А в каком же году наступит оно, это светлое будущее? Вот говорят, вот-вот, вот-вот, вечная сказка про красного бычка». Ну, нам, прожившим уже... много лет после Октябрьской революции, совершенно понятно, что это светлое будущее так и ускользающим мраком от нас удалилось, никто его и не увидел. Правда, сегодня нам рассказывают, что, оказывается, мы жили в светлом будущем. Но вот когда жили, то как бы не оценили его. И видя то, что происходит на его глазах, когда приходят ночью за соседями, когда выселяют именно по классовому признаку его друзей, каких-то и близких, он слышит вовсе не музыку революции, а крики, стоны жертв насилия. И как человек очень хорошо знающий и умеющий пользоваться богатствами русского языка, он улавливает во всей вот той пропаганде, которая была. Он называет это демагогической трескотнёй о свободе, равенстве, братстве людей. Тех людей, которые называют себя защитниками народа. Здесь очень тоже интересная вещь. Я не знаю, задумались ли вы когда-нибудь, а ведь практически революция, именно в годы революции, изменила вообще понимание слова «народ». Вот вдумайтесь, слово «народ» — это те, кто народились на этой территории. Причем во все времена, да, когда... еще славянские племена сливались в единое государство, которое стало себя защищать, развиваться и крепнуть. То есть к народу причисляли до революции и царя, и дворянство, и купечество, и крестьян, и рабочих. То есть всех тех, кто народился на этой земле. Это народ. И Бунин с совершенным ужасом пишет в своем дневнике, что теперь... народом называют почему-то только солдат, безлошадных мужиков, босяков и рабочих. То есть он, человек, родившийся в глубинке, да, даже не в столице, да, он принадлежал дворянскому роду, но уже обедневшему, но роду, который очень многое сделал для России. У них были там и очень известные люди, это и поэтесса Анна Бунина, и поэт Жуковский. И теперь Бунин просто по какому-то решению вот этих людей, которые называются защитниками народа, Бунин исключен из понятия народа. Этого он принять не может. Но тогда... вот это вот, то, что он называет политической трескотнёй, какое обилие новых и всех высокопарных слов, он говорит. Во всем игра, балаган, высокий стиль и напыщенная ложь. И он не приемлет это хаос, в котором царит насилие, и девальвированы все основные человеческие ценности, и обесценена сама человеческая жизнь. И принять... новую власть означает для него согласиться с этим порядком и продлевать его дни. И он пишет о том, что говорят, что революция понятие сложное – что ее творцы и победители, и жертвы. Но надо видеть в революции светлое и темное. Он с этим никак не согласен. Он говорит, что революция, да, стихия, но землетрясение, чума, холера тоже стихия. Однако их никто не прославляет, а с ними борются, пишет он. То, что он очень твердо стоял на этой позиции, подтверждается также тем, что он порвал отношения со всеми, кто еще вчера считался его близкими, друзьями, но стал поддерживать те порядки, которые устанавливались. Он прямо пишет, что «да, я считал своим другом Горького, я понимаю, что мы с ним не друзья». Очень жестко критикует и Блока, и Волошина. Причем Волошин, казалось бы, осуждает какие-то проявления, но также пишет, что ну, человек это хороший, у него кристальная душа. Для, для Бунина это вообще непонятно. Человек с кристальной душой это не может совершать и не может этому служить. Сам же писатель таким образом выразил свое политическое кредо. «Я не правый и не левый. Я был, есть и буду непреклонным врагом всего глупого, отрешенного от жизни и злого, лживого, бесчестного, вредного, откуда бы оно ни исходило». И он пишет о том, что все то, что он видел своими глазами, вся та информация, которую он получал, знакомство из первых рук с тем, что происходило со страной. Все это у него вызывало ужас. И он пишет, революция убила во мне радость жизни. Я не могу переносить такой жизни физически. Именно это и послужило вот основой его непростого решения о том, чтобы покинуть Россию. И он очень с тяжелым сердцем покидает свою любимую страну, о которой он писал, которую он всегда любил. Любил народ, но только не в усеченном, а в полном смысле этого слова. Он, как и многие эмигранты, его соотечественники, которые покидали родину, был уверен, что он обязательно вернется. Он был уверен, что крушение этого коммунистического эксперимента неизбежно. Но время шло, и постоянным таким рефреном, той мыслью, которая его терзала до самой его кончины, была такая: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили, которую мы не ценили, не понимали, всю эту мощь, сложность, богатство и счастье». Ну что ж, хочу напомнить, что когда Бунин еще только начинал, делал первые свои шаги, очень высоко ценил его творчество Антон Павлович Чехов, который дружил с Буниным, и буквально незадолго до своей кончины он просил общего знакомого: «Передайте Бунину, чтобы писал, 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 из него выйдет большой писатель». Так и вышло. Он стал большим писателем, и его творчество высоко ценили и дореволюционной России, и в русской эмиграции. Что касается уже СССР, то здесь, конечно, судьба его творчества была печальной, потому что его произведения вернулись только в 60-х годах, и многие его произведения и вовсе были запрещены, как, например, «Окаянные дни», уже не говоря о его дневниках и других дневниках. Безусловно, советский читатель был обделен тем, что не мог познакомиться с его творчеством в свое время. Но, к счастью, времена менялись, его произведения, пусть и в усеченном виде, пришли. «Окаянные дни» были опубликованы только в 90-х годах. И все-таки мы смогли это прочитать и увидели его глазами вот эту трагедию тех русских людей, которые очень любили Россию, но были вынуждены ради спасения собственной жизни и жизни своих детей покинуть ее. И к сожалению, свои творческие силы употребить в других странах. И многие, особенно, конечно, для писателей это было тяжело, потому что писателю нужен русскоязычный читатель, человек, который понимает, а таким был писателем Бунин, который писал по-русски, писал для русских, потому что такой темой важной и глубинной темой всего его творчества это была Россия и русский народ во всей его полноте.
Ольга Николаевна, но, по-моему, на наш уже теперешний взгляд, он был при жизни удостоен высшей награды, все-таки для писателя премии Нобелевской по литературе, причем первый русский писатель, который был удостоен Нобелевской премии по литературе, был Иван Алексеевич Бунин. 10 декабря 1933 года король Дании Густав V вручил ему эту премию, и это признание всего мира заслуг выдающегося русского писателя, как там формулировка такая, за строгую правду изображение русского характера, по-моему, если память мне не изменяет. Но ведь это не могло быть сокрыто от соотечественников в те годы, или скрывали и это?
Нет, это, конечно, стало известно, но, понимаете как, вопрос опять, как это все было подано, потому что подано это было как награда человеку, который...
Осуществил предательство.
Да, это осуществил предательство, и как бы за его ненависть к СССР, это было так. На самом же деле, ну, если прочитать его произведение, за которое он был удостоен Нобелевской премии, понятно, что, во всяком случае, это произведение, безусловно, так сказать, заслуживает такой награды. Но когда он и получил эту Нобелевскую премию, ее не могли прочитать, естественно, в Советском Союзе. Поэтому еще и в тюрьму можно было за нее попасть. Так что это все не скоро пришло, но когда пришло, то можно было убедиться также вот в таком абсолютно предвзятом и неправильном трактовке этой премии, самого факта, что он получил эту премию. Потому что здесь, конечно, вот в то время, как я думаю, все-таки была оценена именно литература, потому что это было замечательное произведение, написано прекрасным русским языком, большим мастером русского языка.
Я очень счастлив сказать, что слушатели радио «Радонеж» имели возможность, благодаря трудам покойного ныне Александра Казанцева, услышать «Окаянные дни» в наших программах. Мы подробно все это делали. И, кстати говоря, очень много было критики. Критики, на мой взгляд, не то что неконструктивные, а, знаете, как я называю ее, просто огульные критики. Дескать, вы поливаете помоями наше советское прошлое. Ну, причем здесь мы, во-первых, мы просто даем то, что написал Иван Алексеевич, а во-вторых, это авторская точка зрения, она тоже имеет право всегда на существование. А с третьей стороны, это свидетель эпохи, и то, о чем он пишет, это именно факты, которые, какими бы их ни излагать, все-таки они являются фактами, как бы с ними ни мириться. Это очень тяжело. Тяжело то, я считаю, что сегодня мы не можем до сих пор, спустя столько лет, вот 155 лет со дня рождения Ивана Алексеевича, мы не можем найти какой-то консенсус, который бы нас соединял, русских людей. Ну, вы правильно сказали, народ. Ведь народу народилось у нас на этой территории, на территории России, очень много самого разного. И народ с чуждой народу России идеологии, он тоже пустил свои корни. Как видим, корни не только физические, но и духовные, которые до сих пор продолжают отстаивать какие-то несуществующие коммунистические, социалистические идеалы, враждебные вообще всему духовному и русскому. И я даже читал сегодня на очень серьезных пабликах, что надо бы все-таки переиздать труды Ленина и Карла Маркса, и Энгельса, и уже, так сказать, глазами чистыми, очищенными от предрассудков ненавистников социалистического строя, прочесть этих великих людей, которые хотели счастья для всего человечества. Вот что хотите.
Вот абсолютно с вами согласна, потому что, к сожалению, к большому сожалению, те, кто любую критику советского строя воспринимают как поклёп на неё, как желание перечеркнуть или там вообще выкинуть советский период из нашей жизни, они не читали, не знают или читали, но забыли суть трудов тех людей, которых они пропагандируют. Потому что Ну, я вот скажу о себе. Я училась в советской школе, но никогда, вот и потом в университете, никогда не могла принять, хотя это вот цитата была из Ленина, вообще критиковать Ленина это была большая крамола, желать поражения своему отечеству, этот тезис я и в свои 14 лет не могла принять, и тем более, что и дальше. Также никогда не могла принять убийство царской семьи без суда и следствия, казнь малолетних детей. То есть я ребенком понимала, что здесь что-то не так. Желать поражения собственной стране нельзя никогда, ни при каких условиях. И точно так же нельзя без суда и следствия казнить, тем более, маленьких детей, убивать, концы в воду прятать. А если уже серьезно, с взрослыми глазами, уже сформировавшимися каким-то ментальными способностями, изучить хотя бы классический труд Владимира Ленина, этой самой «Гордости великороссов», ну, простите меня, там все написано, и восхищаться этим, и говорить, что ты защищаешь эти взгляды, но это быть врагом собственного отечества. Не просто иноагентом, которых сейчас тут это развели, а это вообще не укладывающаяся вообще ни в какие рамки философия. Поэтому целиком и полностью надо распространять, пусть читают, уже с созданием того, к чему это все приводит, потому что этот путь мы прошли, мы все увидели, что грезы о светлом будущем остались грезами, а колоссальный урон был нанесен и народу, причем народу в полном смысле этого слова. Казалось бы, революция проводилась во благо рабочих и крестьян, но и они пострадали совсем не меньше, чем все остальные. Да, их не... Практически крестьянство у нас уничтожено как носитель русской православной культуры. Это факт абсолютный и непреложный. Вот, поэтому целиком, полностью поддерживаю эту вашу мысль.
Знаете, что мне сейчас пришло в голову? Светлое будущее, о котором так много говорили наши старшие братья-коммунисты, и которые сейчас мы привыкли ассоциировать с временем расцвета вот нашего недавнего режима. Чем оно, собственно говоря, является? Кто у нас Люцифер, носитель света? Мне кажется, оно вполне состоялось, это светлое будущее, и мы в нем действительно жили. Оно было светлое, осиянное вот этим люциферианским светом. Потому что Царство Небесное – это не светлое будущее. Это наследие святых, это рай, это блаженство, это тишина. Это ни в коем случае не этот люциферианский свет, который даст действительно палил многих, да, сколько людей он спалил вообще. Мы жили вот в этом свете Люцифера, свете звезд, которые до сих пор окружают наш священный Кремль, в свете вот этих вот извращенных девизов партийных, в свете этой ненависти, которая согревала, в кавычках, сердца людей, которые ненавидели врагов народа, опять же, и так далее, и тому подобное. Так что это было пришествие Люцифера. Светлое будущее состоялось.
И, возвращаясь к началу нашего разговора, то, что вы сказали, значит, его там Бунина обозвали предателем, он не вернулся. Так вот, понимаете, в чем дело? Он, как честный человек, он видел лживость всего того, что происходило в нашей стране. И он понимал, что он не может этому служить, он не может это поддерживать. Потому что, что касается и тех, кто вернулся, кто-то жил двойной жизнью, кто-то думал, надеялся, что это так, оказалось по-другому, и они потом страдали, и все. Но он четко это видел, и поэтому, как бы ему ни хотелось, а ему, конечно, очень хотелось вернуться, но это была чужая для него страна по взглядам, по отношению к людям, страна без Бога. То есть он был честным в этом плане до конца. И так и он, и жена его упокоились во Франции, в Сен-Женевьев-де-Буа кладбище, в одной могиле они похоронены, и до сих пор люди несут туда цветы. Интересно, что рядом, совсем поблизости, могила, кстати сказать, безызвестная могила, где написано «Любите Россию». То есть вот как бы вот вот по соседству вот такой призыв. То есть любите Россию, потому что если бы пришли к власти люди, которые любили Россию, а ведь заметьте, то интересный тоже вопрос. Мало кто у нас знает, что вообще изобретателем термина СССР был Троцкий. И он очень хитро изобрел термин, потому что это единственное название, вы больше в мире такого не найдете, где из названия государства убрана земля и народ, который создали это государство. То есть, смотрите, Соединенные Штаты чего? Америки, да? Федеральные там земли, Федеративная Республика чего? Германии и так далее. Можно перечислять сколь угодно. Здесь Союз Советских Социалистических Республик. Нет там ни России, ни русских, ничьё. То есть уже заранее предопределено, что это не ваше государство. Вот так, такова и была и политика.
Это очень все печальные, печальные воспоминания. Печальные потому, что человек, который мог бы, наверное, на родине создать, может быть, еще больше и еще эпичнее.
Наверняка.
И еще послужить именно своему народу здесь, на родине, пользуясь всей полнотой общения с родной землей, да, с родными людьми, с близкими, хотя бы с родным воздухом, да, потому что уж если Бунин так принял революцию глубоко, каким же он был глубоким человеком, художником, да?
Да, он был чутким, очень чутким художником.
Мы об этом только можем догадываться, вот, потому что пережить это не дай бог. Но вот пример Шмелева меня тоже всегда вдохновляет, насколько он как бы пытался сначала, ну, хоть как-то примириться, да, с советской властью, и лишь смерть собственного сына, совершенно чудовищная смерть, которую предательски устроились, как он просил, как он умолял. Нет, сын был расстрелян за несуществующие преступления, практически ни за что, молодой мальчишка. Шмелев только вот путем этого осознал тогда. У Бунина было не так. Но Бунин тоже прошел некие искушения. По-моему, насколько я знаю эту историю, Рахманинов пытался его пригласить.
Я про это не знаю.
Приглашалось не знаю. Несколько человек, ну, беседовали. Да.
Ну, специально даже там, и, потому что такая величина, да еще Нобелевский лауреат, это, конечно, придавало бы какой-то вес, так сказать, привлекательности всего того, чего говорили советские вожди, но он на это не пошел, и, конечно, я хочу еще раз повторить, он оставался честным до конца. Да, мне всегда это поражало, как, ведь, вы понимаете, такая огромная потеря вообще таких высокоинтеллектуальной, художественной и научной интеллигенции, и людей, умеющих работать. То есть совершенно вот я читала не так давно, мне пришлось перевести воспоминания одного болгарского писателя, малоизвестного, но неважно. Ведь большая эмиграция русских эмигрантов была в Болгарии. И этот писатель, он жил неподалеку от вокзала, так вот он водил своих детей, чтобы показать им величайшую мировую трагедию, жизнь русских, которые оказались в Болгарии. Ну, речь тут шла, естественно, о людях простых, небогатых, которые тоже спасались и от всяких, от раскулачивания, от коллективизации и так далее, которые жили в заброшенных поломанных вагонах, варили еду в консервных банках, растапливая мусором, который они там собирали. Он водил своих детей, чтобы они увидели и запомнили, что такое эмиграция. То есть именно вот такие условия, они коснулись очень многих, потому что люди теряли с родины, теряли все, теряли профессию, ну, уже не говоря о том, что и семью, и любимую природу, и любимые места родные.
Положение в обществе, общение, близкое знакомство,
да,
вообще все.
Да, да, да. Потому что как-то вот об этом предатели, вот они бросили, вот этот вот термин вообще абсурдный, самоизгнание, понимаете? Ну, какой нормальный человек будет самоизгоняться, если, конечно, речь, когда речь идет там о тем, иммиграции бывают тоже разные, кто-то вот даже на нашем с вами веку поехал на заработки, там, за хорошими деньгами и так далее и тому подобное. Причем разные всякие условия были. Но это иммиграция первой волны, это, конечно, изгнанники, они были все изгнанники, все как один, потому что вот эта ужасная политика, которая классовая политика, которая исключила из понятия народ целые классы, сословия, группы, когда уничтожались целыми стратами части общества, они просто ставили людей в безвыходное положение.
Ну, мне кажется, это свойственно не только тому периоду времени. Вообще, я в последнее время сторонник не осуждения никого. Чужая душа потемки, чужой организм, он настроен на какую-то определенную волну, а люди творческие, чувствующие, они особенно тонко переживают, в том числе и разные политические там веяния, изменения. И каждый имеет право все-таки, на мой взгляд, это мое твердое убеждение, на личную свободу, в чем бы она ни выражалась. И когда говорят, что человек предал родину, предал там территорию, предал близких, это очень большой, мне кажется, и несправедливый приговор, который мы, как люди, не можем произносить.
Абсолютно с вами согласна. Безусловно, это так. Безусловно, это так.
То, что есть люди, которые чувствуют себя гражданином земного шара и носят Россию в сердце, и могут жить где угодно и оставаться русскими. Вот вам пример Ивана Алексеевича.
Да, до революции выезд за границу, пожалуйста, конечно, собирайся и езжай конечно себе. И никому в голову не приходило какие-то ярлыки навешивать и говорить, что вот он там предал Россию, он поехал там куда-то. Люди и обустраивались, где им было удобно, кому-то.
Конечно.
Кто-то побыл, приехал, вернулся. То есть спокойно путешествовали, смотрели, возвращались, жили свободно.
Великолепная книга воспоминаний «Путешествий» графа Черткова, дом которого находится на Большой Мясницкой до сих пор. Великолепного собирателя древностей, описателя жизни и характеров, и нравов, и древностей, в том числе сейчас издана книжка толстая, с большим удовольствием читаю.
Да, по счастью...
Как ездили
да,
люди.
По да, счастью, легко. Сейчас уже есть возможность читать, как говорится, свидетельства эти из первых рук.
Конечно.
И складывается вот эта не черно-белая картина, а абсолютно во всей полноте, во всех красках понимание, что происходило, как люди жили. Но, к сожалению, я опять как историк могу сказать, вот сколько уже времени прошло с того момента, когда вот эти идеологические все рамки были как бы убраны, но мы плохо знаем свою историю, которая оказалось, к сожалению, фальсифицировано как в периоды до 17-го года, так и после 17-го года. Если до 17-го года здесь четко шло, это было прямое, так сказать, указание, потому что очень многие не знают, что после революции преподавание истории было отменено до 1934 года. То есть, представляете, это фактически поколение выросло, которое вообще не изучало историю. Плюс ко всему, были все, уничтожены все труды дореволюционных историков, то есть это все объявлялось каким-то хламом и так далее.
Идеологическим хламом.
Да, и пока не создали институт красной профессуры, пока не взрастили кадры, и пока лично товарищ Сталин не написал, вот это его указание, оно просто меня повергло, когда я впервые прочитала, в ужас и шок. Значит, предписывалось создать новые учебники истории, в которых все вопросы без исключения должны были быть поданы в свете победы диктатуры пролетариата. И если применить, так сказать, это замечательное руководство к действию, то целые пласты, куски огромные, они просто исчезли вообще. Вот даже вот сейчас, опять возвращаюсь к Балканам, посмотрите, откройте учебник. Совершенно замечательная, прекрасная страница нашей истории, как русско-турецкая война, когда освободили Болгарию от 500-летнего ига турецкого. Где эта война? Ее нету. А посмотрите на памятники. А где памятники этой войне? В Болгарии их больше 500. А у нас раз, два и обчелся. Все, потому что они все порушены еще в 18-м году. И только в 1934 году вернулись к преподаванию. Но установка, когда все подается через призму победы диктатуры пролетариата, априори нас обрекала на фальсификацию этой истории. И все эти рассуждения про тюрьму, там все, мы не знаем. Вот смотришь, великий город, чудесный город Санкт-Петербург. Кто построил? Да вообще непонятно, кто построил. Люди, которые не умели ни читать, ни писать, ни считать. На тебе, гляньте-ка, создали огромную страну с богатейшей, с Транссибом, с этим заполярным Мурманском, со всякими чудесами. Оказывается, значит, это все было плохо и так. А после революции, значит, были только отдельные недостатки. А так все было лучше, лучше, светлее и так далее. То есть, понимаете как? Но и, к сожалению, к большому, мне даже, вот если вы меня спросите, я вам не смогу перечислить десяток книг, которые, вот я бы сказала, читайте их, это вот все вот именно так. Потому что очень тяжело эти книги и пишутся, тяжело эти книги находят свою дорогу к читателю, потому что почему-то совершенно нормальное критическое восприятие пройденного, что вот каждый человек, я думаю, в своей жизни, вот на любом отрезке, ну, я имею в виду нормально мыслящий человек, он обращается к своей жизни, что он сделал хорошо, а что не очень. Вот он своим детям говорит там и о своих ошибках, о своем опыте. Почему запрещено это говорить о стране? Да, что-то было хорошее, а что-то было совсем нехорошее. И оно было всегда, так всегда было, есть и будет. И суть понимания истории именно та, чтобы мы проанализировали свои ошибки и их больше не повторяли никогда. Потому что то, что наша страна пережила, и какой критерий? Вот критерий, давайте найдем критерий. Вот Сталин вот тут победил войну, значит, вот он хороший. Вот мое глубокое убеждение, самый главный критерий в оценке каких-то исторических деятелей – это забота о народосохранении. Если родилось у нас почти более 50 миллионов в годы правления Николая II, это хороший был правитель, потому что народ не рожает детей, когда ему плохо. А если у нас вот та ситуация, которая сложилась сейчас, и сегодня, кстати, день, да?
Жертв памяти политических репрессий, да.
Вот как это возможно? Это была забота о народонаселении, народосохранении? Нет. Это были осуществления каких-то придуманных где-то, кем-то, каких-то положений, которые не имели ничего общего ни с нашей историей, ни с нашими традициями, ни с нашим видением вообще мира, ни с нашей верой и так далее.
Мы начали словами Ивана Алексеевича Бунина, что едва ли вот эти вот новые правители были не страшнее там хана Едыгея, кого угодно. Я недавно открыл путеводитель по старой Москве, вот наши монастыри там, допустим, да, которые закрывались большевиками активно. Но действительно, Ольга Николаевна, если абстрагироваться, но 100 лет назад живет братья в монастыре, вдруг приходят люди. Кто? Русские люди. Те люди, которые жили вот в окрестностях здесь, ходили в этот монастырь, даже многие из них. И они своими руками совершают святотатство. Они уничтожают иноков, разграбляют святыни, изгоняют братьев, проливают кровь. С кем они воюют? И с кем воюют иноки? Кто эти люди? Это же никакие исчадия ада просто. Кто пришел? Что это, новые едиги или это татары, с которыми мы не можем найти общего языка? Это действительно, воистину, бесы, которые были вот в образе людей.
Да.
Но до сих пор вот этот свет Люцифера, видимо, ослепляет многих наших политических оппонентов. Я ни в коем случае не хочу сказать, что я какой-то политик или какую-то партию провожу, партийную линию, никогда не был партийным всю жизнь, никакой партии.
Я, кстати, тоже
не буду принадлежать, не дай бог. Но как русский человек я вижу, что что-то с людьми все-таки произошло, некую прививку они все же получили, и до сих пор они именно кровно ненавидят всех, кто против их партийной линии. Вот это загадка.
Да, к сожалению, это так.
Мы не будем заканчивать на такой грустной ноте, но, тем не менее, вот некоторые симптомы того, что возвращается некое очень нехорошее время, они есть. Недавно я прочел в одной статье, что закрываются архивы, и многие историки, которые пользовались там известными ресурсами, сегодня не могут получить сведения, в том числе о репрессированных не так давно согражданах. По какой-то причине невыгодно сегодня полностью обнародовать сведения о недавних репрессиях.
Я сейчас сижу и думаю, как я сказала, что не могу ничего порекомендовать. Во всяком случае, если есть желание вот посмотреть книгу, в которой практически нет никаких выводов автора, а есть только статистика, но она очень интересная. Такой молодой автор, Борисюк такой есть, который написал книгу, историю, которую нам приказали забыть. Уже эта книга выдержала несколько изданий. Вот она абсолютно, так сказать, неангажированная, автор абсолютно не ангажирован в доказательстве чего-то, он просто собрал документы. Вот к вопросу, он успел побывать в хороших архивах, и по любому вопросу там прямо вот есть разделы: промышленность, образование, там, культура и так далее, и так далее, и так далее. Открываете и читаете статистику. Статистика имеет все эти самые исходные данные, откуда взято, то есть это не он придумал. И книга очень впечатляет, во всяком случае, вот такой пробуждает интерес, заставляет и задуматься, и возникает желание поглубже там узнать по какому-то вопросу, там уже легче пойти, есть там литература соответствующая, посмотреть, поэтому... Даже то, что имеем мы сейчас, если к этому отнестись с вниманием и серьезностью, то кое-что о том, что представляла собой Россия, которую Бунин потерял, мы можем получить.
И все же мой призыв такой: читайте тексты Ивана Алексеевича Бунина, и те, кто читает, конечно же, проникнется и его любовью к родине, любовью к людям, любовью к своему народу, к своей природе, к своему, к тому, без чего языку. Жить нельзя, к русскому языку, ко всему русскому. А Иван Алексеевич Бунин, конечно же, не просто лауреат Нобелевской премии мира, он лауреат вот самой лучшей премии и благодарности русских людей, которые тогда были советскими, сегодня они считают его освобожденными от этого советского идеологического ярма. Но многое все-таки дома, как говорил Тургенев, от того, что совершается дома, я перефразирую его фразу о русском языке, нельзя не впасть в уныние, да, от того, да, что совершается дома. Вот последняя информация меня просто выбила из колеи, когда я узнал, что в Сергиевом Посаде, мы часто говорим об этом с нашими авторами, скоро, 7 ноября, священный для наших братьев-коммунистов день, в кавычках, я, конечно, все это сделаю, 100 лет памятнику посмертной маске Владимира Ильича, которая расположена прямо у стен Троицы Сергиевой Лавры. И потом приведена краткая история этого памятника, дескать, он такой ценный, потому что вот он прямо со смертной маски отлит. И чего только с ним не делали в 90-е годы, в годы засилия, так сказать, свободы, в кавычках, как пишут эти коммунисты. Но сейчас ему ничего не угрожает, потому что он внесен в охранную зону памятников Троицы Сергиевой Лавры. Кошмар. Ну, ввиду своего близкого притяжения. И вот стоит у нас памятник преподобному Сергию, через 20 метров стоит напротив него Ленин, и теперь уже ему ничего не угрожает. Вот такая вот статья, вы знаете, под охраной лавры Ленина, это, конечно, очень сильно, очень сильно. Если это уже ни о чем не говорит сегодняшнему читателю, сегодняшнему жителю хотя бы того же Сергиева Посада, или его руководству, или руководству Троицы Сергиевой Лавры, которое, на мой взгляд, ну, все-таки должно как-то изменять эту ситуацию, от тьмы к свету был такой коммунистический орган, да, печатный. Вот я бы сейчас подобное что-то выпустил от лица братьев Лавры. Давайте доколе все-таки мы будем смешивать свет и тьму. И где тогда?
Нельзя.
Где тогда середина или где истина, в конце концов? Ну вот такая информация просочилась. Стало быть, мы достойны того, как мы живем. Ольга Николаевна, внесите какую-то радостную нотку в наше окончание беседы.
Радостная нотка. Радостная нотка, вот буквально 28 октября в Доме русского зарубежья прошло большое такое мероприятие в связи с 30-летием Дома русского зарубежья, где собрались представители русской эмиграции, где пришли и представители наших властных структур, довольно было много народа, и вспоминали, всего-навсего 30 лет назад был создан вот этот Дом русского зарубежья, тот мост, который соединял Россию без земли с российской землей. И рассказывали о том, как это все было непросто. Оно непросто и сейчас, к сожалению. Но, тем не менее, я очень хорошо помню, как в 96-м году я была с детьми в Париже у друзей, которые там работали в посольстве. И нас, конечно, повезли там посмотреть всякие достопримечательности. И, конечно же, мы были на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. И были мы у могилы Бунина, у других могил. И потом в какой-то момент пришла такая группа, ну, человек 15-20 людей. Представитель их к нам подошел и сказал: «Вы должны немедленно покинуть кладбище, потому что вот мы, представители эмиграции, мы здесь будем общество, назвали какого общества, я сейчас не вспомню какого, по-моему, галиполийцев. У нас вот дата, мы вот сейчас это будем отмечать, а вы должны уйти». Но представитель нашего посольства, который был с нами, сказал, что: «Ну вы разве не видите, что перед вами дети стоят?» То есть это, ну, была я, в общем, 40 мне лет было, и мои две дочери. «Вы, говорит, разве не хотите, чтобы они увидели, как вы это делаете, что вы говорите? Они послушают это». Но мы для них были этими какими агентами КГБ. Вот. И вот встреча в Доме русского зарубежья показала, что прошло все-таки время, когда люди избавились от этих шор, стали слышать друг друга, понимать друг друга. Да, им многое что-то, или немногое хорошо, им что-то еще, как и нам, кстати, так сказать, и мешает, и нас не устраивает, и мы о чем-то печалимся. Но в целом диалог этот идет, и очень правильно сказал выступавший князь Шиховской, который сказал, что будущее русской эмиграции только в России. И действительно, очень многие представители русских эмигрантов, по крайней мере, их дети, они уже живут в России. Они образованные, умные, они знают очень многое, что из истории России дореволюционной. И они живут здесь, и все свои силы и здоровье уже, так сказать, приносят нашей родине. И то, что говорите вы, такие случаи, конечно, ох, могут этот раскол опять углубить.
Не дай бог.
И отвратить, в общем-то, хороших людей, тех, которые любят Россию, которые хотят ей служить. Просто поискать применение своим сил в других странах. Это так.
Я думаю, этого не случится.
Дай
как
Бог.
Говорят многие наши авторы, Господь все видит и видит ту скорбь, ту боль, то желание все-таки многих-многих русских людей, а главное, те молитвы новомучеников и исповедников, которые сейчас
за
нас молятся.
Надежда.
И государя с его семьей. Надеемся, что Россия возродится милостью и помощью Божией.
Дай это Бог.
Ольга Николаевна Решетникова сегодня была с нами в студии. Мы вернемся к нашему циклу «Балканы. Вчера, сегодня, завтра». Я надеюсь, тоже в ближайшее время. Я вас благодарю, Ольга Николаевна, что вы нашли время и поговорили с нами сегодня и о творчестве, и о трагедии, и о славе Ивана Алексеевича Бунина.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо.
Все теперь против нас, будто мы креста не носили, словно аспиды мы бусурманской крови. Даже места нам нет, вошалевшей от боли России. И Господь нас не слышит, зови, не зови. Вот уж год мы не спим, под мундирами прячем обиду, ждем холопскую пулю пониже петлиц. Вот уж год, как Тобольск отзвонил по царю панихиду, и предали анафеме души убийц. Им не бог, им не царь, им не боль и не совесть, все им тюрьмы да вой и пожар до небес. И судьба нам читать эту страшную повесть в воспаленных глазах матерей и невест. И глядят нам во след они долго в безмолвном укоре, как покинутый дом на дорогу из тьмы. Отступать дальше некуда, сзади японское море. Здесь кончается наша Россия и мы. В красном Питере кружится, бесится белая вьюга, белыни по стенам у московских церквей. В белом небе ни радости, нет ни испуга, только скорбь Божьей Матери по России моей. Все теперь против нас, будто мы креста не носили, словно аспиды мы мусульманской крови. Даже места нам нет в ошалевшей от боли России. И Господь нас не слышит, зови, не зови. И Господь нас не слышит, зови.